Руслан Мельников. Книга третья. Крестовый дранг. Пролог. Они появились там, где их никто не ждал. Появились так, как не появляются люди из плоти и крови. Посреди подвального этажа древней башни донжона, в необычайно длинном и широком для замковых подземелий коридоре, что вел к запертой сокровищнице, вдруг из ниоткуда возникло прозрачное свечение цвета разбавленной крови. Сияющий круг проступил на грубо сбитом столе, за которым коротало время ночная стража, и тяжелый стол дрогнул. Затрещали, ломаясь, дубовые доски, посыпались на пол опустевшие кружки, нехитрая снеть и игральные кости. Два воина охраняли здесь разбойную добычу своего господина. Представлены они были скорее для порядка. Ни один обитатель замка не посмел бы покуситься на спрятанное хозяйское добро. Но вооружение стражей все же позволяло взять с незваных гостей дорогую цену за проход по просторному коридору. Один в изрубленной кольчуге, явно с чужого плеча, в клепанном шлеме, с сорванной бармицей, с коротким мечом на поясе, попытался выхватить из-под стола маленький круглый щит. Поздно. Щит был уже вне досягаемости. Сломанные доски погребли щит под собой, и незримая сила раздавила его, как яичную скорлупу. Щит хрустнул, пошел трещинами, развалился на куски. Другой стражник в кожаном панцире, обшитом металлическими бляхами и в железном колпаке, держал заряженный арбалет. У бедра воина висел колчан с дюжиной коротких толстых стрел. Опрокидывая лавки и испуганно крестясь, оба попятились к выходу. А свечение становилось ярче, кровавый цвет гуще, насыщеннее. Круг ширился, увеличивался в размерах. Подминал под себя остатки стола. Лишь коснувшись старинной кладки стен, сияющая окружность прекратила пожирать пространство. Затрепетал и погас, словно сдутый выдохом великана, факельный огонь на стенах. Но темно не стало. Холодный колдовской свет забытой магии бушевал все неистовей. Казалось, уже сам воздух пылает темно-багровым пламенем, а внутри кровавых сполохов человеческая фигура, возникшая внутри, шевельнулась, шагнула к границам магического круга. За ней шла вторая, третья, четвертая. «Сгиньте!» Бледные губы мечника дрожали, рука потянула заточенную сталь. Звякнула тетива, арбалетчик, не выдержав, пустил стрелу. Оперенный болт вошел в материализующийся с кроваво-красной пеленой контур. Призрак пошатнулся, медленно осел, так и не обретя четкости очертаний, замер на каменных плитах пола. Но за ним стояли уже две новые фигуры. Мечник вырвал, наконец, клинок из ножен. Арбалетчик, взвизгнув от ужаса, бросил оружие, выскочил из подвала. Стрелку повезло больше, ему удалось пережить товарища. Впрочем, ненадолго. Подземелье содрогнулось от грохота, страж, оставшийся на посту, рухнул замертво. Беглец несся вверх по широкой винтовой лестнице, перепрыгивал через 2-3 ступеньки за раз. «Демоны! Демоны в подвале!» Его крик, крик человека, находящегося на грани помешательства, смертельно раненой птицы заметался по древней башне. Но внутренние боевые площадки сейчас пустовали, а верхнюю смотровую, где неусыпно дежурил ночной караул, от любого шума снизу ограждали многочисленные лестничные изгибы и тяжелая крыша люка. Люк был закрыт. Караул, высматривающий опасность извне, не слышал, что происходит внутри. Зато бегущий арбалетчик слышал все прекрасно. И громовые раскаты, и донесшийся из подвала топот. Ударом ноги он распахнул маленькую дверцу в пустующей трапезной. «Демоны!» И запер ее на засов. Какая-никакая преграда. «Демоны!» Темное безлюдное пространство с непроглядной дырой огромного камина отозвалось безучастным эхом. После отъезда союзников здесь, как и в донжоне, никто не жил, только трапезничали. А глухая ночь — не время для трапез. Несчастный беглец пронесся мимо столов и лавок, навалился на скрипучие ворота и, вконец обезумев, завыл в чуткую морозную ночь. В круглое, плоское лицо бесстрастной луны. Полной луны. Багровой луны. «Демоны!» И его, наконец, услышали. Наверху, на смотровой площадке донжона, ударил сигнальный гонг. «Тревога! Тревога!» – засуетилась охрана внешних стен. Топот, бряцание железа. Люди выбегали на холод, на ходу хватая оружие и кое-как облачаясь в доспехи. Никто еще не понимал, что происходит, но каждый твердо знал, где его место и что ему следует делать в случае внезапного штурма. Только один человек в замке позабыл обо всем на свете. Единственным его желанием было выбраться за стены и бежать. Бежать без оглядки. Бежать по белому полю и дальше сквозь заснеженный лес под глумливым ликом пухлеющего небесного наблюдателя с дымчатой багровой кожей. Сбежать ему не дали. Рука в латной перчатке вцепилась в плечо. «Стоять!» Рука развернула и крутанула, встряхнула так, что клацнули зубы. Заиндевелые усы грозно встопорщились над бледным, сжавшимся в комок арбалетчиком. Пан Освальд Добжинский хмуро смотрел на паникера, покинувшего пост. Сверху вниз смотрел. И взгляд этот казался более страшным, чем только что пережитый ужас.
«В чем дело? Что случилось? Говори!»
Из доспехов на Добжинсе было только перчатки и кольчуга. Из оружия меч. Сверху наброшен теплый жупан и плащ на меху. На голове меховая же шапка. На ногах шерстяные штаны-шоссы и теплые зимние сапоги. Сзади перепуганный отрок держал в поводу оседланного коня господина. Рядом стояли два оруженосца, временно заменявшие Сбыслова. У одного ведрообразный шлем и треугольный щит с изображением серебристой башенки на синем фоне. У другого понуже и шпоры. Первая плеуха сбила с несчастного стражника железный шишак. Вторая привела в чувство, третья заставила говорить. Заикаясь и вздрагивая, он торопливо поведал о кошмаре, свидетелем которого стал. А потом грянули выстрелы. Сигнальный гонг стих. И снова стрельба. Автоматные очереди били из трапезной, били из бойниц донжона, били из верхней смотровой площадки. Все. Главная башня замка была захвачена неведомым врагом. Захвачена вся от основания и до каменных зубцов, царапающих полнолунную ночь. А это почти поражение. Конечно, если бы были люди, готовые идти на штурм и отбить донжон, но люди гибли, люди метались в панике, люди кричали, умирая. Хорошо простреливаемый внутренний двор замка превратился в смертельную ловушку. Кто-то, не дожидаясь приказа, уже отворял тесные ворота в чистоколе, поставленном на месте разрушенной надвратной башни. Стрельба не смолкала. Отрок, державший повод горячего жеребца, пронзительно вскрикнул. На плече паренька расплылось кровавое пятно. Освальд побледнел, невидимая стрела. Добжинец помнил это оружие. Год назад сам от такого чуть не принял смерть. Рослый боевой конь вырвался из рук раненого парнишки, понесся прочь. Ударил грудью в медлительные створки ворот, распахнул, пролетел по бревенчатым мосткам, переброшенным через ров, рванул через заснеженную пустошь к угрюмому лесу. А из трапезной уже выходили они. Странная одежда с диковинными нашивками, странные шлемы с маленькими рожками и страшное оружие с незримыми стрелами. Сколько их там? 1, 2, 5, 10, 15. Больше. Пусть и не намного больше, но как сдюжить с таким врагом?
«К воротам!» — прогремел Добжинец. «Все к воротам!»
Там за грудами камней и временным чистоколом еще можно попытаться удержать оборону. Или хотя бы прийти в себя. Обдумать случившееся, принять верное решение. А уж если не останется времени думать, тогда отступить, тогда бежать к лесу, читая молитвы и взывая к Господу, чтобы не быть заживо утянутым в ад. До ворот добрались немногие. Драться не был способен никто, и все же Освальд попытался дать отпор.
«Щитоносцы, вперед! Арбалетчики и лучники, во вторую линию!»
Сам он вышел в первую и уцелел лишь чудом. Верные оруженосцы прикрыли благородного шляхтича от автоматной очереди собственными телами. Одного падающего навзничь он успел придержать, оттащить за камни. Но для того лишь, чтобы увидеть в стекленеющих глазах ужас, изумление и боль. И с ног до головы измазаться в крови, хлеставшей из перебитого горла. Потом труп слуги сполз к ногам господина. Им даже не дали как следует построиться. Проклятые самострелы без устали выхаркивали в ночь гром, огонь и невидимые стрелы и валили с ног любого, кто поднимался над укрытием. Раненые и умирающие молили о пощаде, но пощады не было. Вражеские воины наступали быстро, умело. В считанные минуты неведомые пришельцы заняли замковый двор и теперь уже по внешним стенам заходили в тыл. Больше ждать не имело смысла. Взгужевежа пала. Снова. Паника, крики, давка, топот, толкотня, запах крови. Освальда увлекли к мосткам, переброшенным через ров. Но и там спасения не было. Мелькнула в воздухе железная болванка, ударила о звонкое промерзшее дерево, покатилась по настилу. Взрыв. Бревна под ногами вздрогнули, разъехались и подломились. Взвизгнули осколки. Последние защитники замка посыпались, покатились в ров. А со стен уже летела вторая граната. И третья. Еще два взрыва. Да, пара автоматных очередей больше не потребовалось. Оглушенный, придавленный чужими телами, замотанный при падении в собственный широкий плащ, словно в саван, Освальд Добжинский лежал неподвижно. Как в ров свысока заглядывала любопытная луна, он не видел. Не слышал, как ножами, штыками и прикладами, чтобы не тратить понапрасну патроны, новые хозяева замка добивали раненых. Не чувствовал, как сверху в ров падали трупы из замка. Освальда сочли убитым. Чужих воинов ввела в заблуждение кровь оруженосца, обильно перепачкавшая доспехи и одежду рыцаря. Лишь когда лунный диск поблек и небо на востоке посветлело, веки шляхтича дрогнули. Холод и неимоверная тяжесть. От холода ныли кости, изудела кожа. Казалось, не было на нем сейчас ни жупана, ни шапки, ни отделанного мехом плаща, ни теплых штанов и сапог, ни плотного стеганого поддоспешника, а от наваленных сверху стылых трупов было трудно, почти невозможно дышать. И все же он заставил себя. Сначала просто сжать и разжать окоченевшие пальцы. Впрочем, сейчас это казалось совсем непросто. Сейчас это было самым трудным. Зато дальше пошло легче. Освальд шевельнул плечами. Чье-то тело, выдеревеневшей от замерзшей крови рубахи, чуть соскользнуло в сторону. Другое в задубевшем кожаном панцире нависло над ним ненадежным пещерным сводом. Освальд протиснулся дальше, еще. Замерзшие руки и ноги начинали повиноваться. Обморозить конечности он не успел. В обледеневшей куче покойников пришлось извиваться ужом. Освальд оставил мертвецам плащ, теплый жупан, перевязь с мечом и шапку. Но когда рыцарь выбрался, наконец, из братской могилы, холодно ему не было. Было жарко. Он с жадностью ел и глотал снег, и долго-долго не мог отдышаться. Потом тупо смотрел на чье-то обезображенное лицо у своих ног. Добжинец не сразу узнал беднягу, что поднял тревогу. Стражнику из подвальной сокровищницы незримые стрелы разворотили полчерепа. А узнав, выплюнул снег, поднялся на ноги, огляделся. По дну рва уже тянулась протоптанная тропинка. К стежке с обоих склонов спускались вырубленные в снегу и мерзлой земле ступеньки. Вокруг в повалку лежали трупы. Из сугробов торчали руки, ноги, копейные древка, рукояти секир, острия мечей, оперение наконечники разбросанных стрел. Странно. Победители даже не позаботились забрать у побежденных трофеи. Мертвецов бросали в ров как есть, в доспехах и с оружием. Да и то ведь верно. Зачем нужен меч или арбалет тому, кто владеет громоподобным самострелом, снаряженным невидимыми стрелами? Чужие голоса заставили его затаить дыхание. Разговаривали наверху, где-то совсем рядом. Стараясь не шуметь, Освальд пополз на звук по утоптанному снегу. Забрался на ступеньки, на кручу. Осторожно выглянул изо рва. Над распахнутыми воротами взгужевеже реял незнакомый стяг. Черный крест с изломанными краями в белом круге. Под полотнищем чужого штандарта стояли четверо. Двое в касках, от которых, пожалуй, не так уж много будет проку в рукопашной схватке на мечах или копьях, и в странных длиннополых одеждах, что, возможно, и спасают от холода, но не от вражеской стали. Сбоку у каждого висели короткие кинжалы, за спинами плоские короба, вроде тех, что таскают на плечах деревенские девки, когда ходят по грибы и ягоды. В руках эта пара держала свои громометы. Двое других носили еще более непрактичные наряды, по крайней мере, предназначение плоских шапок, похожих на толстые черствые блины или на береты с козырьками, Освальд постичь не мог. Не шлемы, это точно. Из оружия у этих с лепешками на головах были только кинжалы, а в небольших футлярчиках на широких поясах вряд ли могло храниться что-то пригодное для драки. Скорее всего, поясам пристегнуты диковинные кошели. «Благородные рыцари и оруженосцы», — догадался Добжинец. Освальд прислушался. Речь звучала немецкая, но какая-то чудная, непривычная. Непонятные слова, необъяснимая чужеродность. На подобном языке разговаривал безумец, называвший себя послом ненаступивших времен. Тот самый, с которым год назад беседовал в пыточной Конрад Тюрингский. Тот самый, что чуть не всадил в Освальда с полдюжины невидимых пуль. Домжица передернула от неприятных воспоминаний.
«Надеюсь, никто не ушел, оберфюрер?» Голос одного из рыцарей прозвучал сухо и требовательно. Так может говорить сеньор с вассалом. «Никак нет, господин штандартенфюрер!» — улыбнулся его собеседник. «Только лошадь!»
«Лошадь?»
«Без всадника!»
Шутка не вызвала ожидаемой реакции.
«Плохо, Фишер. Был приказ не выпускать никого!»
Улыбка моментально исчезла с лица вассала. Рыцарь напрягся, вытянулся в струнку. Тягостное молчание длилось несколько секунд. Смущенные оруженосцы растерянно переминались с ноги на ногу. Наконец, тот, кого называли штандартенфюрером, смилостивился и заговорил снова.
«Я выезжаю через 2 часа. Контрольные проверки связи, обмен оперативной информацией и возможные консультации ежедневно по графику. Когда поставлю якорь в Дерпте, выйду в эфир вне графика. Может быть, совершу пробную телепортационную переброску и появлюсь здесь лично. Пусть это не будет для вас неожиданностью. Также вне графика свяжусь с вами из Наревской плацбашни или из ее окрестностей, потом из Кульма».
Рыцарь вассал кивал.
«Не забывайте, оберфюрер, первые транзитные десанты, а также все вспомогательные расчеты должны находиться в полной боевой готовности, начиная с завтрашнего дня. Резервный взвод поддержки тоже. Особое внимание уделите группе захвата папского легата. Я укажу позиции, которые ей надлежит занять за неделю, возможно, за 2 до начала кульмского турнира. Постарайтесь, чтобы с переправкой этой группы в Кульм проблем не возникло. Успех кульмской операции и союз с ливонцами – вот что самое главное. Для нас это сейчас даже важнее создания дерпского ударного плацдарма».
Еще одна непродолжительная пауза.
«Если контрольные сеансы связи прекратятся более чем на 3 суток, принимайте командование на себя, оберфюрер. Но до тех пор вы остаетесь комендантом с Гужевежей и во всем подчиняетесь мне».
Короткий кивок, стиснутые зубы, отведенный в сторону взгляд. Освальд усмехнулся. Этот вассал не казался ему образцом верности. Может и предать, только дай повод. Правда, повод должен быть очень весомым. Понапрасну такие люди не рискуют, но зато уж если...
«С этого момента, — продолжал сюзерен, — и до тех пор, пока я не отдам иного приказа, вы обязаны уничтожать любого, кто приблизится к замку. Вместе с лошадьми, валами, коровами, собаками и кошками. Все ясно?» «Так точно!» — сглотнул слюну рыцарь-вассал. «Еще раз проверьте крепость. Кроме солдат и офицеров цейт-команды, здесь не должно быть ни одной живой души. Потом займете круговую оборону и расположите гарнизон в замке. Сразу после моего отъезда займитесь поиском и расчисткой нижнего яруса подземелий. О ходе работ будете докладывать во время сеансов радиосвязи. Хай Гитлер! Хай Гитлер!»
2 почти синхронных взмаха вытянутых рук, и рыцарь-вассал скрылся в воротах. Его собеседник повернулся к оруженосцам.
«Фриц, мы скоро выступаем. Через час все должно быть готово».
Один из оруженосцев, тот, что повыше и пожилистее, бегом бросился в замок.
«А ты, Рихтер, осмотри ров и наметь поле работы для саперов. Когда кончите минировать подступы к замку,
Заложите взрывчатку и засыпьте, наконец, эту польскую шваль. Рыцарь брезгливо кивнул в сторону рва. К нашему отъезду падали здесь быть не должно. Тот, кого называли Рихтером, обернулся на хруст снега за спиной слишком поздно. Освальд напал стремительно и яростно. Левой рукой зажал противнику рот, правой на ощупь вырвал вражеский кинжал из ножен. Ударил под приподнятый за спинный короб, под лопатку. Клинок в тело вошел легко, доспехов под одеждой не было. А кинжал был хорош. Рихтер дернулся, затих. Он оказался обычным смертным, а вовсе не демоном. Это радовало. И все же Освальд не мог заставить себя прикоснуться к проклятому оружию, снаряженному невидимыми стрелами. А вот кинжал взял. Добрую сталь добжинский рыцарь ценил всегда. Подумав немного, стянул с пальца убитого и массивный серебряный перстень тонкой работы. Странное колечко и страшное. Череп, скалящийся из дубовых листьев. Но серебро есть серебро, в дальнейшей дороге пригодится. Освальд надвинул на глаза чужой шлем со смешными маленькими рожками-пупырышками, набросил на кольчугу плотную длинную верхнюю одежду Рихтера, что-то вроде шубы, только тоньше, легче и удобнее. Спрятал усы за поднятым воротником, надел заплечный короб, не от жадности, а чтобы прикрыть прореху и кровавое пятно на спине. Потом потратил еще несколько секунд, присыпал убитого снегом. Чем позже его хватится, тем лучше.
Ну, теперь оборони, Господь.
Он выбрался из противоположной стороны рва и, не таясь, зашагал через снежный пустырь к лесу. Только так, широко, открыто, по-хозяйски и можно было сейчас идти. Добжинец держался следов своего жеребца, сбежавшего из крепости. Даже самая норовистая и перепутанная коняга, животина домашняя, не дикий зверь, покружит со страху по лесу, да и обратит морду в сторону родного стойла.
«Оборони, Господь!» — неустанно бормотал сквозь зубы рыцарь-разбойник.
Господь оборонил. Снег за рвом был утоптан, изрыт, потревожен. Вокруг замка копошились и сновали люди в таких же странных, как у Освальда, одеждах. То тут, то там звучали резкие отрывистые команды на немецком. Приказы выполнялись молниеносно, бегом. Каждый занимался своим делом. А потому на одинокого солдата в шинели и каске, посланного зачем-то к лесной окоемке, внимания не обращал никто. Солдат шагнул меж деревьев, отошел по следу подальше, свистнул негромким, но приметным протяжным посвистом. Слева хрустнула ветка, скрипнул снежок. Высунулась из кустов настороженная лошадиная морда.